Эксперты. Лидеры мнений. Главные герои. Их важно услышать. Действующие лица. Повтор дневного выпуска.
Здравствуйте, друзья. Действующие лица. Оксана Патрикова, Слава Борисовна.
Всем добрый день.
Значит, про театр сейчас будем говорить, потому что в Московском драмтеатре имени Пушкина премьера «Человек и джентльмен» называется, по пьесе Эдуарда де Филиппа, а режиссер-постановщик этого действа у нас сегодня в гостях. Прошу любить и жаловать, Олег Пышнег. Олег Николаевич, здрасте.
Добрый день.
Прошу вас, как человек, рожденный 3 июня, человека, рожденного 3 июня. Это повышает уровень доверия. Понимаете, сразу. Вот. А чего вдруг, собственно говоря, у меня попутно тогда будут вопросы к вам и, Оксана, к тебе. Ты знаешь, я люблю
вовлечь.
Я иммерсивен. По самой,
так сказать, меня в суть.
По самой брови.
Да, тянуть диалог.
Да. Я рискну предположить, что афишные тумбы в Москве, в Московском театре, да, не пестрят именем вышел упомянутого драматурга. Но не пестрят.
Ну, это не совсем так.
Ну, это да.
Ну, да, в 70-х годах.
Не-не-не, секунду, я про сейчас.
Да, сейчас.
Я про сейчас. Поэтому спрашиваю, когда в последний раз, или, может быть, в первый и единственный, вы смотрели оба Эдуарда Филиппа что-нибудь на какой-нибудь сцене?
Ну, я смотрел как раз в театре Пушкина «Великая магия».
Так.
Да, это было.
Так.
Вот. Ну, в общем-то, так, и все. То есть это было не так.
Ну как?
Не так, чтобы уж совсем
вообще
близко.
Это постановка 48-го года.
Нет.
Да, «Великая магия» впервые. Это...
Да.
Да. А, пардон, на Пушкина,
на
Вахтанговской.
Сцене, да, театр, да, Пушкина.
И был даже снят фильм, по-моему, телеспектакль его снимали на пленку.
Да, это уже... Нет, это не Вахтанговский, это Ленком, по-моему.
Нет, Вахтанговского. Это же Максакова.
«Великая магия»,
Да, Купченко молодая тогда еще. Я имею в виду совсем.
Я про «Человека и джентльмена».
Да, «Человек и джентльмен» другая.
Это
юный еще, как? «Возраст креста» в 33 года, наверное, сочинил.
Нет, не совсем так.
Нет, совсем так, потому что 1933 год, и это третья его пьеса.
Нет, немножко вы здесь, ну, просто источники другие. В 22-м году он написал. Ему было 22 года, когда он написал «Человек и джентльмен».
Да.
Называлась она просто другая пьеса, но название было другое. Называлось, я облажался, я исправлю.
Такой перевод.
Да, такой перевод, да. В 1933 году как раз название поменяли, и появилась пьеса «Человек и джентльмен».
Она вышла,
да,
к, скажем, широкой публике.
Ну да, содержание осталось то же самое. Название.
Хорошо, хорошо. «Филумену» мы все помним.
Помним.
Но это его центральная, в общем, пьеса, которая... Одна из главных. Ну, вообще, у него около 60 работ, 50... 7, по-моему.
Ну, около того.
Ну, вопрос, все ли они переведены на русский?
Очень многие переведены на русский.
Ну, основные его пьесы.
Основные переведены. «Филумена» точно.
«Филумена» точно.
Да, конечно, переведена. Конечно. И «Филумену», я помню, я смотрел в качестве дипломного спектакля в 1984 году школы-студии МХАТ на учебной сцене. Это был выпускной спектакль. Ну, молодых, понятно, да, молодых и горячих.
Ну, автор хороший.
Автор хороший. Что вас привлекло в нем? Оксана мне не ответила на вопрос и ушла.
Ты увлекся.
Ну, тогда скажи мне, Душана, скажи.
Нет, а я на самом деле на театральных подмостках не видела ни одной пьесы, а видела только телевизионные съемки. Поэтому...
Телеверсии.
Ну, да, эту пьесу я с ней знаком, я сам играл в ней, это было в Туле.
В «Филумене»?
Нет, не в «Филумене».
А в «Джентльмене»?
Сейчас говорим «Человек и джентльмен».
Угу.
Да? Да. Вот, это было в Туле.
У Толстовской заставы, да?
У Толстовской заставы, да. Ну, сначала это была студия, потом стал муниципальный театр, руководил им Александр Сатич Белов, это мой первый учитель, он... Вообще из Тюта, дворец пионеров в Петербурге, в
Ленинграде. Тют – прекрасная, да, аббревиатура.
Он оттуда, да, театр юношеского творчества.
Ну да.
Вот Тют. Он оттуда вышел и привил нам все это.
Значит, ну, а Тульский театр, да?
Он, да, Тульский театр, угу, да, да. Он, Александр Сатинович, приехал в Тулу, там него была своя история творческая. Но вот он играл, вообще был актером, режиссером Тульского областного театра имени Горького. Вот. Ну и в параллели, значит, у него студия была, которую он руководил, и потом из этого образовался, как я уже сказал, муниципальный театр под руководством Александра Константиновича Белова. А потом еще, ну, Толстовская застава. Ну, суть не в этом, а в том, что он привил нам всем, кто был вот в то время с ним, светлая ему память, он привил нам любовь к классике. Ну, в таком понятии, что драматургия, конечно же, драматург должен быть хороший, крепкий такой, настоящий. И вот там члены и Островского, и Гоголя, и Шекспира, что только мы там не ставили. Прилично, было много пьес. И вот в том числе мы как раз прикоснулись к Эдуарду де Филиппо. И я очень тогда помню, какое-то такое впечатление было и разное. Но положительно, позитивное, это, конечно, было очень смешно. Эти фразы ходили там в студии, в театре. Вот, и в то время, ну, это было достаточно давно уже. Это было конец 90-х, где-то вот середина 90-х даже годов.
А.
Когда я вот, значит, познакомился с Эдуардом де Филиппо. Но потом период какой-то прошел, и вот летом ушедшего года сделали заявку с артистами. Она была как бы принята положительно. И уже в ноябре, декабре, вот январь, но это не то, что мы каждый день репетировали, но, в общем, понятно, занятость у всех большая. Это театр, театр работает. Вот. И вот в феврале у нас, значит, премьера состоялась. Но она как бы состоялась уже 8 числа у нас была премьера, 9-го, вот 1 марта, ну, она более, так сказать, наполнена, значит, такой публикой, близко к театру, скажем.
Пап-мамы?
Нет, не папа-мамы.
А уже...
Да, уже, да. Как бы
профессионалы.
Да, профессионалы, да. По сути, пьеса про театр, про людей театра, и в зале люди, которые неровно дышат к театру. В общем, вот такую вот квинтэссенцию театральную попытались сделать.
Ну, Эдуард де Филиппо же, он сам из театральной семьи. У него брат и сестра тоже актеры.
Ну, они, собственно, и сделали театр.
Да,
сын
они...
его сейчас продолжает,
да, сын продолжает
руководить
и приезжали
театром.
Даже в СССР
был такой,
такой был,
да.
Он относился к друзьям Советского Союза? Помнишь, была такая категория?
Ну, была. Он,
я думаю, он друг вообще...
Ну, почетный сенатор он получил.
Он только советский народ. Вообще он человек мира такой. Потому что драматургия его, конечно, касается. Но это мы говорим... Но в театре тоже люди. Это же не то, что... Странные люди.
В театре тоже люди.
Тоже люди. Это же не то, что там какие-то странные, конечно, со своими... Значит, ценностями, своими взглядами, ну и так далее. Но поэтому то, что мы как бы играем эту пьесу, и в ней есть артисты, мне кажется, добавляет какой-то объем происходящего на сцене.
И ну и потом, после премьерных двух уже было два спектакля.
Да, два спектакля, да.
Папа, мама плюс.
Папа, мама, да. Ну,
плюс
то есть три спектакля.
Театральное сообщество.
Да,
потом
театральное.
Уже придут обычные...
Самое главное, театральное сообщество, которое поддерживает, конечно, всегда.
Я так думаю, судя по такой довольной улыбке, все прошло более-менее.
Нет, ну, конечно, хочется. Идеально-то все время хочется что-то вот там, там, здесь. Ну, в общем-то, тенденция правильная. Я думаю, что спектакль... Дай бог будет.
А вы поправляете спектакль?
Ну, есть такое
рисунок,
дело, конечно.
Да?
Не, ну рисунок не, основное это остается. Просто, конечно же, там у нас вообще идет он в одном акте, скажем так, да?
Без антракта?
Да, без антракта.
Ой,
он
это
идет
не час. Любишь, Слав, это ты не любишь.
Не любите. Ну, у нас зато там в начале буфет в начале, да.
Приходишь чуть пораньше.
Вот, поэтому там три действия.
И ты понимаешь, итальянскую пьесу без первоначального бокала просека нельзя,
конечно,
смотреть.
Просека — это девичья.
Нет, это вот как раз нет.
Яйца.
Это как раз жанр.
Море, солнце и бокал.
Да.
Это правильно.
Все-таки это итальянская история или такая всехняя?
Ну, вот, наверное, второе определение. Всехняя, я бы сказал. Ну, да. Ну, понятно, что немножко другой градус, немножко какие-то люди немножко... Не нашего,
ну, там
не,
друг,
не зимний, скажем
там
так.
Же, люди. Вот,
да.
вот
и,
отличное слово сказали, не зимний. Там же эмоциональный градус.
Ну, они быстро,
другой.
Там все портится. там быстро все портится.
А у нас нужно подмораживается?
У нас подмораживается. У нас есть возможность еще, значит, завтра что-то там. Это, а у них все быстро. И, конечно, они очень такие открытые люди, неунывающие, скажем. Может быть, вот какое-то такое впечатление от пьесы, по крайней мере. Ну и вообще... Да у них и речь какая-то странная. То есть они все время поют. Они все время в каком-то находятся в таком...
взбудораженном состоянии.
Не то, взбудораженном, но как бы...
Подогрев.
Радости от возможности говорить по-итальянски. Понимаете, вот
а есть вас, так... кстати, говорят в пьесе по-итальянски?
Ну, мы пробовали, или но как-то мы ушли. Не, ну, мы ушли так, ну, ушли от этого. Мы пробовали, да, как-то это все равно.
Натужно.
Да, надо как-то...
Нет, если наш человек начинает вдруг говорить с итальянским темпоритмом, можно заподозрить его в каких-то, так сказать, некоторых отклонениях. Но если это условность такая, да... то вполне себе почему нет. Я просто пытаюсь понять, что вот максимально близко по даже по территории. Мы тут вспоминали за эфиром «Миллион в брачной корзине» по пьесе «Моя профессия сегодня разобщества». Да? Мы все помним Софико, мы все помним Ширвинта. Да. Там, да даже Гринько в роли как бы парализованного дедушки. Да? Все это нас... Только феерично, здорово и смешно. Это, по-моему, Кверикадзе фильм, если я не ошибаюсь. Да, но все помнят эту кинокомедию, конечно.
Да, конечно.
Вот.
Смотрел, что
то там вот абсолютно вот этот итальянский саунд юмористический, он здорово передан. Вот у вас много музыки?
Может быть, потому что режиссер грузин.
Кстати, вполне.
Не, ну, музыки у нас достаточно, да. Я так думаю. Может быть, даже где-то не хватает, а может, где-то и с перебором. Но все-таки, конечно, музыка дает, мне кажется, какой-то отголосок того темпа ритма, о котором вы говорили, итальянского, в котором общаются, беседуют, живут эти люди, итальянцы. Конечно, там написано, там все равно заложен именно темп и ритм жизни вот там, в Италии, да, и поэтому, конечно, мы как-то пытались это вытащить. Не то, что там быстро говорить, но надо быстро говорить и при этом доносить и успевать все делать, при этом как бы вести мысль.
Но они там даже квази-итальянцы, потому что это Неаполь.
Это Неаполь.
Неаполь, да-да-да.
Это... А это они, неаполитанцы как-то так выделяют
даже,
себя.
Даже ведь есть неаполитанский диалект.
Есть и перевод с неаполитанцем.
Да, конечно. Диалектический театр там. У него же у Эдуарда Филиппа именно и с этим связано, что в Неаполе театр свой. Там, если с севера приезжают, то могут и даже... не понимают какие-то
да.
тонкости. Все равно там есть вот тонкости. Тут, конечно, важен перевод и насколько он точен. Ну, мы, так сказать, ложились.
Алика, вы не приглашали специалиста по неаполитанской культуре и по неаполитанскому языку, вот, чтобы попробовать к этому как-то так вот приблизиться? Или все-таки свое собственное ощущение?
Ну, какое-то ощущение, наверное, было все-таки. Не было у нас такой задачи, как ни ставило. Возможно, это нужно было попробовать. Но...
Сейчас как-то Италия так далеко, до нее так тяжело долететь, но вот туда долго нужно делать визу, поэтому мы решили перенести ее сюда.
Ну, клуб кинопутешественников никто не отменял. Можно всегда посмотреть, но это, конечно, не то ощущение.
Нет, ну нужно
быть там, видеть, слышать. Все-таки это
как-то... Набор открыток можно купить.
Слушайте, ну а куда деваться? Ведь вот это вот совершенно фантастический саунд, звук итальянской речи, совершенно фантастический... Запахи, совершенно фантастические звуки, фантастические люди. Но они же совсем другие. Ты каждый раз, когда туда попадаешь, ощущаешь себя там совершенно прекрасно, и при этом ты понимаешь, что вот ты себя чувствуешь там очень естественно.
Но у меня
хотя
был...
ты вроде как немножко подмороженный, ты же не отсюда.
Я был в Италии, и тоже могу это сказать.
Понимаете, мы вот так
всегда... Италия разная.
Нет, я был и в...
Цели разные.
Был совершенно. В Риме и был в Неаполе. То есть я как мне так повезло, да.
Неаполь как раз, да.
И, конечно же, эти люди интересны сами по себе, как, знаете, такое. Ну, потому что мы попадаем из своей какой-то жизни, вот как мы здесь живем, вот так, да. Это я не к тому, что плохо, хорошо, но как бы со своей обособленностью, вот своя какая-то национальность, связанная с с тем, что нас окружает. Там совершенно другое. Там, конечно, перепады эти красоты, для которых, для них, наверное, это как бы обычно. Ну, это понятно.
Для них уже замылен глаз.
Да,
же
это как
фон.
Бы все. Они как бы само собой разумеющиеся, когда ты приезжаешь и попадаешь. И потом этот перелет, если бы там ты бы постепенно бы въезжал в эту страну, то, наверное, как этот не такие впечатления были бы. А тут сразу, значит, раз самолета вышел, и совершенно что-то совершенно другое. Но вот сама пьеса называется «Человек», и вы говорите, что они другие. Да, конечно, они другие, но они все равно люди, они тоже человеки. И это самое главное. То,
ну,
что
как-то у вас
нас...
прям снисходительно прозвучало.
В смысле?
Что они тоже люди.
Нет, ну нет, ну я в хорошем смысле. То есть тут делать, что они итальянцы. Там, да, они итальянцы.
Вы про что делали на самом деле спектакль?
Ну, про что? Я думаю, что тут... Вообще-то многожанровый автор. Он всегда почему-то... Ну, как почему-то? Ну, понятно, почему. Так понимается. Он всегда говорил о том, что я не пишу комедии, я пишу трагикомедии. Если вот посмотреть, на самом деле, в любой пьесе есть как раз эта многожанровость, которая, ну, и говорит о масштабе вообще личности.
Простите за банальное замечание, как в жизни.
Ну да, да, да. Ну, это как-то абсурдность даже в его пьесах присутствует какая-то. Ну, как самая жизнь абсурдна в чем-то. Поэтому мы как бы... О чем пьеса? О нас с вами. Если говорить жанр, то там жанр разный. Конечно же, мы их пытались вытащить и смешное, и что-то драматическое, и романтическое, и лирическое. То есть там все как бы присутствует.
При том, что классические, да, вот интересное кино получается. А великая тройка итальянских драматургов Гальдони, Гоцци и Альфьери, да, это комедия дель арте. То есть комедия, возведенная в рамках искусства. Они были комедиографы на взводе своем. И, в принципе, она такая совершенно вот бурлескная страна. И вплоть до, вот, я не знаю, я оборвал эту линию, я не знаю, современную драматургию, современную итальянскую литературу, врать не буду. Но последнее по времени это Альберто Моравия. Он не драматург, но его проза, его короткие рассказы уморительны до колик, это правда. А я уж не говорю про роман «Я и он», да, про отношение мужчины к мужскому. А настолько самоироничен до смеха, до слез. При этом я не могу, вот сейчас Силлинс вспоминал ни одной такой какой-то жуткой. Я понимаю, что у них есть, конечно, серьезная литература, и есть наверняка трагики, да, в литературе, но как-то все равно, когда Италия, ну, вот нет этого привкуса трагедии. А чем думаю, севернее, тем да.
Я думаю, что весь привкус трагедии они оставили где-то там, в таком, ну, вот... в сильно, сильно таком мрачном средневековье.
Слушай, вас
я тоже сейчас... не назову в средневековье ни одной. Да, в средневековье вообще везде было не очень радостное время.
Ну да.
Это правда.
За исключением, может быть...
Северного Бенина.
Нет, за исключением, нет. Может, когда читаешь Гаргантюа и Пантагрюэль, там все-таки повеселее.
Не будь средневековья, наверное, не было бы ничего. То есть это некий этап в искусстве.
И возрождение тогда от них началось.
Конечно.
Да.
Нет, вы сказали вот про дель арте. Естественно, мы об этом думали. И вот я просто хочу задать вопрос. А Чехов как-то относится к дель арте? Как вы думаете?
Я думаю, что «Вишневый сад», да, конечно.
Но я думаю еще, если вы помните эти разные лица...
Анакне, конечно.
Нет, я сейчас про другое. Я про Игоря Ильинский.
Эти разные
да,
лица.
Разные
26
лица, да,
26 ролей.
Да, я к тому, да. Что ну, настолько выписаны эти маски, и да. У Чехова есть. То есть у любого хорошего автора есть вот эта характерность, характер.
Конечно.
И мы сразу узнаем социальный какой-то типаж. Ну, если там в дель арте...
Игорь Владимирович еще гениально сыграл.
Ну, конечно, конечно. Это вообще школа. Это уж вот с моими друзьями я, ну, естественно, как-то... Как, иногда, как-никак, ну, вот что-то вспоминаем. Да. Ильинского. Да. Вот это просто гениальная какая-то история. И артист, он сам Мирхольдовец. Ну, фантастика просто. Такая судьба, такая палитра актерских красок, приспособлений. Ну, тут вопрос именно в том, что... Не то, что вопрос, а думая о том, что вот эти маски найти, передать, и таким образом, чтобы зрителю было понятно, чтобы его освободить, чтобы это не было, а кто же это такое, а кто же это что-то такое, что это за персонаж, чтобы сразу мы понимали, кто, и следили за тем, что происходит и как с этим, значит, человеком.
Ну, Эдуард де Филипп так или иначе, в общем, достаточно плотно связан с кино. А не было ли у вас такого соблазна смешать театр с кино?
Ну, это делается.
Сейчас,
уже.
Правда, это делается слишком часто.
Да, и, ну, да нет, ну это можно было, но зачем? Если это в этом есть какая-то необходимость, что вот,
вам без было этого достаточно нельзя. Красок,
ну,
вам
зачем?
Было достаточно.
Там у нас очень художник хороший.
Вот расскажите, кстати, про сценографию.
Ну, это все-таки это условность присутствует, но при этом присутствует. Да, но мы старались уйти от такого быта, который бы вообще вытеснил бы артиста.
А приметы времени?
Тут все равно. Все-таки самое главное, что происходит на сцене, что происходит с человеком. А если это необходимо там, значит, какой-то быт, то, естественно, он должен быть. Вот. Максим Обрезков, мы уже второй раз с ним работаем, то есть я с ним второй раз. И наш театр, естественно. Ну, как бы в этом пересечении. Наш театр с ним давно уже работает. И Максим, конечно... Удивительный художник, и очень легок, что называется, на подъем. И, конечно, фантазия.
Точно в образах.
Фантазия, да, его просто...
Потому что, ну, согласитесь, что сейчас, если говорить о сценографии, очень ценится сценография, когда очень малыми средствами передается, не знаю, главная мысль, главная идея. Это сделать сложно, иногда получается, иногда нет.
Ну, я бы тут не сказал, что у нас тут, так сказать, такие уж минимальные какие-то средства. Тем не менее, есть прочтение художника именно в сценографии этой пьесы. Поэтому вот ощущение какой-то Италии присутствует, скажем так. Что это происходит не здесь у нас, не, так сказать, место действия.
Не Италии. В Туле.
Не в Туле, да, не в Калуге и так далее. То есть это сразу понимаешь, что это что-то такое тепленькое. Что-то
а вашим актерам было в удовольствие играть итальянских персонажей? Или они все-таки играли себя?
Нет, нет. Задача именно была в том, чтобы найти образ, найти, отойти от себя. Все-таки, ну как Италия, но если бы, ну там, не хочу уходить в эту сторону, если бы волшебное, если бы, кстати, Сергея Станиславского, вот. Но все-таки мы немножко отходили от того, чтобы, ну, стать другим, оставаясь самим собой. При этом немножко поиграть в это. Самое главное, конечно, игра. И когда она присутствует, там, вера в том, что ты итальянец, что вот ты как-то так, что у тебя такие проблемы, такие события, которые происходят. И если это все, значит, органично, причем происходит, ну, на сцене протекает, то мне кажется, это радостное действие. Вообще, театр, конечно, должен быть радостным.
Ну, театр должен быть разным.
Ну, он должен все равно приносить радость, понимаете? А если это он приносит какое-то другое ощущение, то, в общем-то, это можно и не ходить в театр.
Это все-таки слезы внутреннего очищения.
Пускай даже так, но они радостные.
Удар,
слезы.
А потом катарсис.
Ну, не знаю. Тут же об этом, конечно, зритель должен рассуждать, судить. Почему зритель идет в театр?
Слушайте, ну, конечно, в итоге для зрителей же.
Конечно, ну, конечно.
Ну да, на самом деле, вы взялись за легкий жанр, простите за это определение. Вы взялись за комедию. Комедию всегда сделать сложнее.
Конечно.
Заставить плакать проще. Ты просто знаешь там точки, на которые нужно нажать. С комедией сложнее.
Это гораздо сложнее, как оказалось, потому что вот я сказал с Обрезковым, с Максимом, это второй спектакль. Первый инспектор пришел, Пристли. Мы с ним сделали. И он идет. Это тот спектакль, который...
Все так, хорошая литературка.
Который игрался на сцене камерного театра и поставил его Таиров. Вот. И это как мы вот пришли к... Значит, уже сейчас ко второй постановке с ним. Вот. И, конечно, жанр этот сложный. Это очень сложно, как выяснилось.
Потом. А, собственно, вы же в том же здании играете.
Да. том же...
А Александр Яковлевич знал толк в серьезных драматургиях.
Ну, он вообще был первооткрывателем.
Ну, да. Юджин, он не... Один из трех.
Ну, да. Он прям... То есть он... никто другой из театров того времени, как Таировский камерный театр, он, конечно, гастролировал и практически объездил весь мир. И все драматурги, в каких странах он был, предлагали ему свои пьесы первачи. Такие, да, то есть прям сразу. И он ставил. Нигде не шло, а в камерном театре шло. Шла пьеса. Поэтому это такой вот феномен Таирова. Что он умел как-то расположить автора к тому, чтобы тот... Давай, ставь. Угу. Давайте, ставьте, Александр.
Захотел именно этого режиссера.
Чего не было на родине.
Ну да,
особенно
на родине была.
Конец.
Да, на родине, да, ждала я, так сказать, история очень печальная, очень даже бесчеловечная.
Ну да.
Кстати, ну, там все-таки была,
была поддержка со стороны Алисы Конан, поэтому она, конечно, в связке с Таировым. Если бы ее бы не было,
но,
бы, это все, конечно,
но как,
было,
да. Но до какой высокой степени иезуитства надо было дойти, чтобы дать орден Ленина, а через полгода забрать театр? И когда, я не знаю, легенда это или нет, когда он ходил по Тверской,
да,
и смотрел,
да, да, да.
И смотрел часами на окна своего кабинета.
Ну, он искал афиши.
Да, искал афиши, и вот так стоял.
И потом там же замуровали стену. Где
да,
он,
да.
Там, ну, он же, они жили с Алисой Конан, они жили в театре.
Ну, значит, ну там.
Ну, 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 если я веду, на территории театра, на территории, там, да, да. И сейчас у нас
помещение,
там. Да, гримерки, да, в помещении, да. Там же есть служебные, но это вот там была квартира. И замуровали, значит, этот выход. И он искал просто руками, никак не мог найти выход. Вход.
Ну, вот просто сошел с ума.
Ну, у него, да. Я думаю, с такими, значит, условиями, обстоятельствами это...
Это несложно.
Да, это несложно. Это, в общем, такой рецепт.
И постановка, кстати, не сохранилась, да, если мы уже вспомним.
А, в смысле...
Ну, я имею в виду вот в том виде, в котором они были.
Нет, нет. Ну, вот если инспектор пришел, то, возвращаясь к этой пьесе, то... Я в театральной библиотеке я нашел экземпляр, как раз тот, который был у Таирова.
Он был в работе.
Да, 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 да. И там какие-то были вкрапления, и мы их оставили. Мы не стали их убирать немножко. Ну, как бы есть издание, да,
ну,
принесли,
понятно,
да, да, собрание сочинений, вот, собрание пьес.
Угу.
А это было перепечатано уж, я не помню, когда... Какой год? То ли...
Ну, после войны.
Да, то ли 47-й, то ли 48-й,
да, да,
год.
Войны,
вот,
да.
И все прям вот... Ну, я его отксерил, мне дали возможность.
У-у-у.
Я заплатил за это деньги. Ну, как бы это стало возможным. То есть это вот именно та пьеса.
А, то есть, ну, практически вы как бы...
Ну, я как бы принял.
Ну, потому что можно. Там,
не, ну, потому что я соединил еще перевод, который вот... этот двухтомник, по-моему, такой беленький такой. Или однотомник, уж такой толстенький Присли, такой небольшие они, однотомник, uh-huh. по-моему. И то, что это, я, значит, какой-то middle делал между ними, среднее что-то. Но это потом брал источник непосредственно Присли, и у нас есть такая возможность сейчас, переводчик Google, и я, значит, там все. Все такое вот, и выходил какой-то вот уже третий или четвертый какая-то история. Ну, конечно, основа... То, что была перепечатка Таира. Вот это.
Мы незаметно проникли на кухню режиссера.
Нет, ну а так...
Скажите мне, есть какая-то пьеса о Таирове? Или
о Таирове?
Да.
Не знаю.
Потому что вот эта история... Ну, это же просится прямо в театре Пушкина. Такую историю.
Для этого ее написать надо.
Такую историю
рассказать. У нас когда было столетие театра, Евгений Александрович Писарев, он поставил как раз... такой. Это у нас был один раз к дню рождения камерного театра, 25 декабря. Мы вот каждый год собираемся все, всем театром, делаем капустник. Но это такое совмещение Новый год и день рождения театра. Вот. И это такая была очень интересная постановка. Там были отрывки из тех пьес, которые шли на сцене камерного театра. Были письма, то есть это все было так сделано интересно.
Знаете, мы сейчас очень
часто... Простите, там закрывался занавес железный. Вы знаете, противопожарный. И вот это, конечно, сильное воздействие.
Да, это образ такой.
Когда противопожарный занавес, зритель сидит, полный зал, все пришли, и это все медленно начинает опускаться. Вот это вот. Махина. Это такое, в общем, было.
Отделяющая сцена от зала?
Да, да, да.
Это сильный образ, да. Просто мы сейчас очень часто, когда говорим о этом времени, мы понимаем, насколько оно не исследовано. Или, может быть, исследовано, но они все, эти исследования как-то там, что называется, ну, если не в столе, то, по крайней мере, не столь хорошо известны. Насколько, по-вашему, хорошо исследован театр этого времени? И насколько он нуждается в том, чтобы о нем узнали больше?
Вы имеете в виду камерный театр?
Я имею в виду камерный театр, я имею в виду...
Ты имеешь в виду?
Ну, все революционные театры, которые были в это время, и которых постигла... Самая, что ни на есть, печальная судьба.
Ну, там разное время по-разному.
Слав, ну ты понимаешь, о чем
нет,
я говорю. Все, что произошло...
Какие годы? 20-е, 30-е, 40-е,
50-е? Между 20-ми и 30-ми. Вот перед, по всеми, перед вот этими постановлениями, которые вышли о создании Союза. До 32-го года.
Знаете,
вот, они все такие...
Да, мы знаем то, что мы знаем. А что было на самом деле, и все тонкости, которые происходящего, конечно, в чем-то история умалчивает, либо это пока нет возможности это узнать. Потому что все это было связано с жизнью и смертью. Это было, конечно, на грани. И поэтому... Но ограниченность, конечно, информации. И это присутствовало. И сложно говорить о том, что мы там знаем все, что было. Мы знаем лишь то, что смогли написать в то время и осталось. Но что-то, я думаю, все равно какая-то правда недосказанная. Она обретет бумагу и обретет читателя. Зрителю, потому что все равно это же касается истории нашей жизни, истории страны, истории театра,
ну, да,
российского.
Потому что мы-то сразу две трагические фигуры максимально. Это Мейерхольд и, да, Лесь Курбас и его театр «Вересень». А это 38-й год, да. И, ну, просто расстрел. Да. Тяжелейшая болезнь Вахтангова и ранняя его смерть, потому что он умер... Молодым, не старым человеком.
Ну, Вахтангов Евгений Багратионович, это вообще, конечно...
Я имею в виду отца-основателя.
Да-да-да, Евгений Багратионович.
Да. И, конечно, сумасшествие Таирова. Да. А, собственно говоря, все другие остальные театры, да, они как-то более или менее миновали вот это. Но я не знаю таких потрясений в Московском художественном театре. Я не знаю таких потрясений в Малом театре.
Я о том и говорю, что, да, ну, где-то еще там, не знаю, там фигура Еврейного тоже ведь была достаточно интересной.
Ну, да, но если я не ошибаюсь, он уехал.
Я к тому, что...
Комиссар Жевский уехал.
Я к тому, что...
Чехов уехал.
Слав, я к тому, что сколько еще слоев,
да,
можно открывать, чтобы понимать, как оно действительно было. Насколько... Ты знаешь, какая история была с литературой, да? Мы много просто об этом читали. У нас была возможность еще полазить по старым журналам. Ну, у меня была такая,
да? Я театрально, что ли, представляю? Просто те, кто
я
уехали...
Я думаю, что... Вот...
А те остались, понимаешь? А те, кто остались здесь, те, увы. Ну, если в двух словах.
Ну,
да.
Слушай, на самом деле, те, кто уехали, у них была своя трагедия, те, кто остались здесь, была своя трагедия.
Это другое дело. Мы говорим о трагедиях физических или трагедиях этих. Ну, это сейчас мы уйдем в дальние
леса.
Не,
ну, так, конечно, здесь...
Да. Просто история театра нашего. Вот вы сказали, что какие-то есть лакуны, какие-то есть белые пятна. Это да, это действительно, это сама по себе история, она удивительная и интересная.
Интересно.
Она гораздо интереснее литературы.
Ну, да.
Не литературной борьбы и ситуации тогда, а литература как жанр.
Да нет, то время вообще покрыто каким-то бесконечным знаете, такой...
Боюсь, что мы знаем о нем...
Бесконечности какой-то.
Больше негатива.
Это трагичности.
Да, негатива и трагичности.
Если мы говорим о трагичности, то, конечно, это все такое, в общем, трагедия, если... говорить.
То есть вы не хотелось бы говорить о трагичности.
Нет, но на самом деле оно тоже все было
разное.
Нет,
ну это жизненная же история. Тут ничего не сделаешь. Тут как бы вопрос в том, насколько мы в этом отрезке...
Это другой вопрос.
Я имею в виду даже на сцене. Все-таки там, спектакль, там, который идет 1:45, если человек и джентльмен говорить, то насколько мы попадаем в зрителя. Вот что-то очень важно. И не уходим в сторону просто какого-то такого поверхностного понимания жизни, смеха и вообще всего, что окружает человека. Это важно, чтобы мы и зритель, и автор, и коллектив, театр питали друг друга.
Спасибо огромное. Олег Пышненко в программе «Действующие лица».
Спасибо вам большое. Спасибо.
Это были «Действующие лица». Новый выпуск завтра в это же время.